Вообще класс то, что происходит в Америке. Мне очень нравится.
Это вы о чем?
Ну как, ну у них денег нет?
Ну, нет. Допустим, как бы нет.
Не, ну как бы нет? Ну реально в бюджете нет денег. Там не сошелся дебет с кредитом, фигебет с фигебетом. И все. И Белый дом говорит, а не буду ничего я бюджетно финансировать. Нет денег. Республиканцы предлагают законопроект о выборочном финансировании правительственных учреждений, деятельность которых была приостановлена 1 октября из-за отсутствия принятого бюджетного закона. Обама говорит, нет, наложу вето. Вот нет и все. И даже не подходите, не будем это делать. Класс.
Молодцы.
А все почему? 1 октября, ночь на вторник, истек срок, за который власть США должны были принять бюджет на 14-й финансовый год. И палата представителей, которая должна направить проект бюджетного закона в Сенат, внесла документ поправки, откладывающий на год вступление в силу реформы здравоохранения. Сенат трижды отказался принимать законопроект, этот поправок возвращает его в палату. В результате в США 1 октября вступает новый фингуд без бюджета. Из-за этого Белому дому впервые за 17 лет пришлось временно приостановить деятельность структур, финансируемых из казны. А это что такое? Правительственное ведомство, музеи, памятники, включая статую свободы. Штаты важных ведомств и служб сокращены до минимума. Большинство сотрудников отправились в неоплачиваемые отпуска. То есть это такое бадание. А страдает то, что нас называются бюджетники. Вот так вот. Но мне нравятся американцы, которые говорят, нет, не хотим и не будем голосовать. И идите. Кто президент? Обама президент, а мы голосовать не будем. И ничего не сделают. Звонки из администрации, ничего не помогает. Люди реально, представляете, вот, вдруг бах, тебе говорят, а вы знаете, в бюджете нет денег, поэтому все бюджетники не оплачивают. Ну, давайте на секунду себе представим, что такая ситуация была бы в России. Вот на секунду. Наши политики, наверное, бы уже с дерьмом изошли, да, вот эти оппозиционные. Речи о том, как можно, что, чего. Потому что абсолютно разный подход к государству. Вот принципиально разный подход к государству. То есть даже близко нет того, что наше. Потому что наше как? Государство тебе должно. То есть государство это... Ну, самый лучший работодатель, государство такой, всех не папа. Как правильно говорили, неправильно употребляю слово всех. Всех не папа. При этом количество сотрудников, которые не получают зарплаты, не маленькое. Если я правильно понимаю, там 800 тысяч людей не получают зарплаты. Притом прикол в том, что на конгрессменов это не распространяется, они все равно получают. То есть себя они бабок не лишили.
Ну, как интересненько. Подробности.
Ну, конечно, интересно. При этом 533 действующих члена Конгресса будут продолжать получать деньги. В то время как большинство федеральных работников деньги получать не будут. Ну, вот представьте себе эту ситуацию в России. Дума принимает какое-нибудь решение, по которому бюджетники не получают ни копейки, а депутаты Госдумы продолжают получать. Ну, сожрали бы на месте. Правильно?
Вне всяких сомнений.
Так что не так все плохо, но не так все сладко в Америке. Очень интересно будет услышать Николая Злобина на эту тему. Я думаю, он нам завтра придет. Заодно расскажет, что это, чего это, как это. И что на самом деле стоит за этим. Не буду отбирать у него кусок хлеба, но... намекну, что это все лишь бадание, на самом деле, за медицинскую реформу Обамы. То есть он пытается любой ценой ее протащить. И вот поэтому начинается эта игра, от которой страдают вполне конкретные американские рядовые граждане. Ну, нам-то это все равно. Хотя очень смешно было написано. Вот Александр Лучин написал, что... американский бюджет рухнул, да? Перестали платить американским служащим. И тут же замолчали блогеры-разоблачители в России.
Да, действительно забавно.
Забавно, да. Да. Вот так вот. 553-300 номер нашего эфирного телефона, так что не так все плохо в нашем государстве, по крайней мере, уровень социальной ответственности в России среди государств двадцатки, наверное, один из самых высоких в выполнении социальных обязательств. Не по сумме, которую получают пенсионеры и прочее, а именно по выполнению государством социальных обязательств. Это не одно и то же. То есть пока государство за счет подушек удается не переносить на граждан вот этот удар от затормаживания рецессии и прочих, и прочего происходящего с экономикой. О чем задумываться? Не, понимаете, только мигранты волнуют. Когда последний раз в метро было?
Вчера.
Ни на что не обратил внимания?
Особенно нет, ни на что. Вчера должно было что-то быть
иначе? Нет, не только вчера, вообще в последнее время. Знаешь, вот когда ты каждый день едешь, то глаз как-то невольно замыливается. Согласна?
Ну, конечно, безусловно.
А вот если этого не происходит, то ты вдруг начинаешь смотреть, а вот ты в вагон зашел или зашла, а кто в вагоне?
В вагонах много гастарбайтеров, если вы об этом.
Угу. Ну, например, столичная подземка Комсомольская. Вот АИФ сейчас серьезно за них взялся, там, смотрит внимательно, что происходит. Там же до сих пор действует биржа. Все знают друг друга, все ухмыляются, все легко торгуют разрешениями. Целый бизнес-процесс. Узбеки из Ферганской области. То есть, ну, все знают. Вот просто продается все, что угодно. На сваи продают. То есть это все отлично. Разрешение на работу, все. Ну, вот реально работает. Вот туда спускаешься в метро и можешь купить все. Регистрация, медкнижки, наркотики, разрешение на работу, все что угодно. Как пишут замечательные статьи, очень такой в газете АИФ, «Аргументы и факты». Все понимают. Ну и всегда ты это, работа продолжается, работа продолжается, работа продолжается. Какая работа продолжается? По получению денег с этих граждан? Ну, если все знают. Ну, неужели непонятно? Ну, смотрите, да? Провели рейс на станции метро Комсомольская. Засекли. Раз. Через неделю повторилось. Что делать? Руководитель линейного отделения милиции и всех прочих под суд. Ну, ясно, что они это позволяют. Сыр же попустить. Чудес же не бывает. Правильно?
Ну, логично.
Ну, когда все знают, все понимают, и ничего не делается, значит, надо делать что? Вопрос в милиции всегда. Всегда вопрос к милиции. Вот в мое время было ощущение в советской, я же старый дедушка, было ощущение, что когда ты едешь в метро, это всегда безопасно. Ну, всегда безопасно, да? Смотрели, кто проходит. Милиционеры стояли. То есть на каждой станции чисто, опрятно. Это сейчас вдруг отдельным распоряжением милиционеру объясняли, что им надо, чтобы и ворот был застегнут. И семечки лузгать нельзя на службе, и курить нельзя. Это сейчас с тобой милиционер до последнего времени разговаривал, знаешь, там, поплевывая семечками или покурил. В советское время нельзя, это было представить. То есть это было что-то невыносимое. А сейчас в метро ты себя чувствуешь в безопасности?
Сейчас, особенно после последних событий, конечно, нет.
Ты, когда едешь в метро, при этом с какого-то момента вдруг в метро появилось дикое количество вот этих челноков, которые своими гигантскими сумками все таскали, а потом появилось дикое количество бомжей,
да,
больных.
Тут начиная от инфекции и кончая потасовками, вот, драками в вагонах метро, которые, ну, то есть это опасные люди, боятся, и не каждый нажмет на кнопку в связи с машинистом, чтобы милицию вызвать, полицию.
Конечно, мало этого, ты же когда еще смотришь, да? И что происходит дальше? Вот когда ты смотришь на тех, кто едет в метро. Вот можно по людям, которые находятся в метро, представить себе, вот сделать такой портрет жителей Москвы?
Жителя или жителей?
Жителей. Ну, то есть вот реально, да? Это же должен быть какой-то слепок общества. То есть вот в подземке ощущение, что вообще другая Москва.
Ну, там на самом деле разные очень люди ездят.
Конечно, разные, поэтому ты делаешь слепок, ты берешь средний. То есть возникает ощущение, что в Москве же москвичей нет. Ну, кто это там? Узбеки из Ферганской долины и вы, девушка из Твери.
Действительно.
Да. Вот и все. Соловьев, где все эксперты? Где Яныч? Где Филипп? Где египтянин? Вы что, всех растеряли? Клюв. Клюв, только что был эксперт Мясников. А Яныч в четверг, Филипп в четверг, египтянин был вчера. Уши, уши, уши.
Надо чистить, чистить, чистить. Кстати, придет через 10 минут уже к нам.
И поэтому я к чему веду? К тому, что Москва оказывается городом, который, знаешь, состоит из несмешивающихся вот сегментов. Абсолютно. Их жизни не пересекаются. Не обращал на это внимание? Ну, то есть расслоение стало ужасающим.
Ну, это действительно так. Потому что вы меня спросили про метро, я сказала, что разные люди, во-первых. Потому что в метро можно встретить как гастарбайтера и деклассированных элементов. Точно так же люди такие, как я, ездят в большом количестве, которые не пользуются машиной в центре. Ну, то есть разные люди. И пенсионеры,
но
и работающие.
Ну, ты поэтому берешь среднее. Вот срез, который есть там, и срез, который на поверхности. Срез, который ездит в машинах. То есть, если ты, например, пользуешься там, своей машиной, то есть вероятность, что ты никогда не поймешь, кто живет в Москве. Это просто вот той жизни.
Конечно, абсолютно. У меня был момент, когда я не пользовался метро несколько лет. Ну,
ты ходишь в определенные магазины,
занятости,
в которые не ходят эти люди. Ты ходишь в клубы, в кинотеатры, в рестораны, в которые не ходят
абсолютно
эти люди. Ты ездишь по улицам, не заходя в те кварталы и в те места, где есть эти люди. Твои дети ходят в школу, где тоже определенный тип, да? И ты начинаешь думать, да все ж нормально. Потом ты вдруг что-то случается с машиной, ты оказываешься в метро, и ты говоришь, мама.
Или попадаешь куда-нибудь на окраину Москвы. Со мной такое было через там года три, когда я зашла в метро в первый раз, там после долгого перерыва, не знаю, сколько там стоит билет и так далее. И когда у меня жизнь сосредоточена в центре в основном, попадаешь куда-нибудь очень сильно на окраину, действительно. Ну,
а можно дурацкий вопрос задам? А в метро туалеты есть?
Слушайте, это очень хороший вопрос.
Потому что знаю ответ, я поэтому кокетливо спрашиваю.
Метро, туалетов нет. Ну, вообще, они как бы есть для сотрудников, но у меня была история с моей подругой беременной, которая вот... Известно, что беременным иногда приспичивает, ну, очень срочно и обязательно. И это была такая душещипательная история, когда она, ну, просто, то есть до слез, ей вот надо было срочно в туалет, ну, она подбежала к начальнице станции и сказала, я вас умоляю, пожалуйста, откройте туалет, я вас очень прошу. Говорит, нет, не положено. Ну, в общем, там было препирательство минут на пять, в конце она сказала, знаете, вот когда у вас дочь будет беременная, я желаю, чтобы вот так вот случилось, вы тогда только поймете, что вы сейчас сделали. Она говорит, я побежу. В общем, извините, она сходила прямо под себя.
Ну, конечно,
кошмар.
Какие варианты? А что, извините, а в такой ситуации в самолете по-другому поступил народный артист России Жерар Иванович Депардье.
А что там было в самолете?
Ну, он просто встал и помочился.
О, Господи.
Ну, его не пускали, им сказали, он сказал, ну, как хотите, достал и...
Без комплексов человек. Причем даже не прибирался.
Очень писать хотелось. Слушай, но при этом, ну, я только ночью прилетел, и, знаешь, анекдот, ну, я очень люблю летать Аэрофлотом, хорошо отношусь к Аэрофлоту, то есть мне все нравится. Но при этом, значит, лечу в Милан. Девчонка говорит, ой, вы знаете, на этом рейсе, вот как назло, воскресенье вечером, после передачи как раз воскресенье, как назло, не загрузили, вот как назло, не загрузили. Как назло. Фильмов нет, не загрузили. Ну, не страшно. Ну, да, знаешь, видео. Возвращаемся ночью обратно. Говорят, видеоплееры есть, но как назло, в цеху не было пледов. Ну как назло, не было пледов. Я говорю, у вас что, либо одно, либо другое? Так это очень странное ощущение.
Как назло.
Как назло.
Мне нравится.
Еще мне нравится формулировка, знаешь, вот в цеху не было. В каком цеху? В горячем? Как назло. Но зато очень вкусное меню. Правда вкусное. Ну как назло не было пледов.
232-1559, наш телефон прямого эфира. 5533 Вести, СМС-портал.
Алексей пишет, про метро. Ехал на последнем поезде, в вагоне два чека, я еще один напротив. Так вот он сидит и играет с электрошокером. Включает, выключает. Включает, включает. Я реально боялся. Туалеты в метро есть. В Японии.
Спасибо большое, вы нам очень помогли.
Терпеть долго. Метро – стратегически важный объект. Порядок должен быть 100%. Андрей из Новосибирска. А должен. Стратегический. Но должен и есть не одно и то же.
На мотоцикле в метро чувствую себя в полной безопасности.
Но я все-таки вот восхищен вот этой верой в то, что в нашей стране все только принцы и принцессы ездят на метро. Потому что, конечно, не пысают.
Конечно, нет.
Это только принцесса не пысает. Поэтому вот... Ты же знаешь, да, что когда ты в группе Авиа... Нет, не Авиа, или Авиа, не помню. Они, значит, записали альбом «Принцесса не писает». И мне сказали, что это неприлично. Тогда они написали название альбома, изменили на «Принцесса не какает».
Ну, а что ж поделать? Правда, она такая. Ну, если нет, так значит нет, извините, пожалуйста.
Значит нет, значит нет. Дайте метро для белоснежек. Понятно. Дадим. Кто пользуется авто, думает, что в Москве живут одни ребята с Кавказа, а кто в метро из Азии. Смешно, похоже на правду. Но только вот главное не могу понять. Ну, неужели этого никто не видит? Ну, неужели нет... Вот я вот очередной раз повторяю. В нашей стране есть все, кроме воли. Вот просто тупой воли. Но ведь навести порядок, ну, это даже не вопрос недель. Ну что, сложно на метро Комсомольское разогнать к чертовой матери эту биржу невольничья? Вот что для этого требуется? Чтобы полиция получила приказ, чтобы приехал Колокольцев, что ли, один раз? Ну что для этого требуется? Парочку начальников отделения поймать за руку, там, ну ясно же, что они вдоль. Но ведь нет ни малейшего сомнения, что каждый раз, когда на территории такая фигня, у тебя полицейский вдоль. Или туда набирают специальных, то есть это полицейские по работе вот на подземном транспорте должны обладать специальными характеристиками, слеп как крот, то есть ничего не видеть. Да издевательство сплошное. Издевательство. Чего ты? В зарубежных метро как обстановка с уборными? Обстановка с уборными.
Соловьев не ездил в метро в зарубежных.
Ездил почему?
Ездил?
Да. А у нас в Нижнем Новгороде не страшное метро с хорошими людьми. Туалетов, правда, тоже нет, пишет Настя.
Зато у нас в метро. Валтуфьева
грохнулась в обморок. Перед этим доползла до двери с красным крестиком. Просила помочь. Меня вывели под руки со станции и на улицу упала. Прохожие затащили обратно. Очнулась на кушетке за дверью с крестиком. На меня спустили всех собак, но скорую таки вызвали. Ужас какой-то. Печальная какая-то история.
У нас вообще сегодня много грустного в эфире.
Да? Это все из-за тебя.
То есть я виновата.
А ты вообще во всем виновата?
Нет, в этом я не сомневалась, в принципе.
Вот Юрий пишет, зато сколько экзотики в метро. Гилеровский бы не вылезал из метро. Сколько пищи для ума.
Точно, и не написанных книг.
Да.
Зато у нас самое красивое в мире метро. Мраморное, с финтифлюшками и всякими статуями.
Ну, по крайней мере, было.
И сейчас есть.
Я просто не знаю, потому что...
Я точно знаю. Я вот, кстати, я помимо всего прочего, я гордюсь.
Ну, я рад, что ты гордюсь, но... Да, то метро, которое было построено в советское время, это один момент. Новые станции метро, они несколько уже...
Но они более хай-тек.
Они
такие.
Функциональные, то есть там другая задача. А сравнивать с другими метро, которые есть в мире, вообще бессмысленно, потому что ни одно метро не строилось по такой, с такими задачами, как строилось наше. Которые изначально, там такие подземные дворцы. Но я просто к тому, что, опять-таки, когда мы говорим, у нас метро уже не лучше в мире, потому что лучше было, наверное, в СССР. То есть по отношению к СССР наше метро, на мой взгляд, стало хуже. То есть да, там спасибо мэру, что сейчас колоссальное строительство, никогда не вводилось, ну или там за последние 30 лет не вводилось столько там, метров и столько станций, сколько здесь. Это бесспорно, мы сейчас говорим о другом. Мы говорим о том, как оно управляется. Я знаю, что сейчас пришел там серьезный очень человек, и он очень старается, но одних его усилий, то есть метро настолько комплексная задача, что невозможно все решить усилиями, ну, скажем так, метростроицев, метрополитенцев. Ну, метрополитенцев точнее. То есть здесь необходимо совместный, принципиально иной подход. Ведь в чем глупость? Да, не может быть урну, чтобы бомбу не оставили. Не может быть туалетов, почему? А черт на чем? Не было предусмотрено. Значит, надо предусматривать. Полиция работает неэффективно, значит, надо что-то делать. Наблюдение должно быть осуществлено. То есть миллион комплексных проблем, которые надо просто решать. Потому что когда метро превращается непонятно во что, в заготовку для очередного романа «Метро» там 20 сколько-нибудь, то это не очень радостно. Романы хорошие, но радостно не очень. Чительнее надо.
Ну, хорошо, будем тщательнее.
А заметь, да, в Америке кризис, в Италии кризис, и только у нас. Соловьев, кто вам нос сломал, кавказец или азиат? Будьте разочарованы, и не кавказец, и не азиат. Футбольчик играл. Сломал простой русский мужик, с которым я столкнулся. Член партии ЛДПР тогда был, кандидат в президенты. Малышкин.
Какой ужас.
Но он меня не видел, он случайно махнул. Так что... А вы, кстати, научитесь грамотно писать фамилию Соловьев, иначе вам кто-нибудь нос сломает.
Оло-нала может меняться и оро-нара. Королева-краля, молоко-млако. Но Соловьев без Славьев. Славьев такой не бывает. Соловьев.
Вы не обращайте меня на шафран. У нее с недосыпа какой только филологический бред в голову не лезет.
Это не бред, Владимир Рудольфович. Это у вас с русским языком, в смысле письменным. Бывают иногда проблемки.
Не то, что бывает. Я пишу безграмотно.
Поэтому это просто зависть.
Но я это называю авторской. Понимаешь? Автор же я. Поэтому это авторское написание.
Вот оно что. Ну, теперь все понятно. Теперь можно спокойно уходить на новости.
А ты знаешь, сколько ошибок было у Льва Николаевича Толстого?
Да не сомневаюсь.
Вот не знаешь.
Ни одной.
Чушь собачья. Море.
Море? Ну хорошо, пусть море. Там были редакторы, они исправили.
О!